останавливаю долго.
Ничего.
Я в Питере был уже за это время два раза, и ничего как-то не складывалось.
Ну, ничего, дела такие. Что ж, да. Спасибо, что так я бывает так вот сразу 10 людей там покрываю своими сообщениями, и вот как с вами происходит, вот так бывает. Хорошо, так, да, давайте тогда предельно конкретно так пообщаюсь с вами. У вас есть полчаса вашего времени, да?
Да, я думаю, минут 20, потом можем там вечером еще добить 10 минут, как бы. Ну, давайте как пойдем.
Давайте, сейчас. Давайте, без лишнего, так сказать. Меня, чем дальше, тем больше меня конкретика интересует, опять-таки.
Да, слава Богу.
Во-первых, вам спасибо за то, что поете песни Владимира Семеновича и поете, ну, не как все. Вот.
Спасибо большое.
Во-вторых,
скажите на концерт.
А мы бы рады, да не знали, что вы в Петербурге и когда.
Да, в Петербурге я был без концертов, там просто, так сказать. А в Москве будет 25 июля.
Угу. Ну, хорошо, не обещаю, но в Петербурге завсегда-то я готов прийти и познакомиться очень.
Обязательно позову.
Так, теперь скажите, пожалуйста, изначально, откуда вы узнали вообще о том, что есть Чернецкий в этом мире? Это произошло давно или уже в начале 2000-х? Как это было?
В 97-м году я работал на Горбушке. На рынке был такой рынок «Горбушка» под открытым небом. Рядом с ДК «Горбунова» у меня точка была. Я там торговал продукцией всякой компьютерной, дисками, игрушками. У меня там был друг университетский. Он сказал: «А пойдем на Чижа». Я говорю: «А кто это такой?» Он говорит: «Ну что, это же Чижик, это там рок-блюз». Я говорю: «Ну пойдем». А я тогда только 3 года в Москве жил. Студентом был. Пошли на концерт, я офигел, и как бы меня что-то он так зацепил, что я так начал ходить на его концерты, там следил за афишами, потому что тогда с интернетом-то еще беда была. Ну вот, а потом что-то я подумал, а не предложить ли ему поиграть «Квартирник»? Подумал, а как это сделать? А на Горбушке как раз в 2000-м начали в поддержку как бы там посещаемости этого рынка, несмотря на то, что он был дико популярен и без того там в центре этого парка, сделали сцену, поставили, и просто бесплатно все могли слушать разных музыкантов. И в один из дней объявили, что будет Чижа-компания играть. Ну, то есть в том числе. То есть это были такие мини-фесты каждые выходные, летом, естественно. И я только купил себе гитару на той же «Горбушке». И стоял и ждал, когда придет Чиж. Пришел Чиж с командой. Как сейчас помню, у него были очки, как у кота Базилио, и полосатые штаны. И мы оказались рядом. И он так на меня посмотрел и сказал: «Здорово!» Я думаю, блин, ну точно ошибся чувак, он меня не мог знать. Но у меня были длинные волосы очень и гитара. А он подумал, ну значит где-то виделись. Поздоровался. Я говорю: «Сереж, привет». И я думаю, а когда, если не сейчас? Потому что он тогда собирал, как бы, ну он сейчас собирает очень большие залы, да, то есть там на 2500, там на 3. А тогда он собирал малую спортивную арену Лужников, как бы. И я понимал, что ну не подобраться, как бы, к этому человеку. И я у него спросил, я говорю: «А как ты относишься к квартирникам?» Он говорит: «Ну, говорит, могу, говорит, в принципе, говорит, а что ты предлагаешь?» Я говорю: «Ну вот я организовываю квартирники всякие разные». Я при этом понимал, как бы, что ценник должен быть как бы не детский. И я понимал, каких друзей я позову. То есть у меня как бы круг общения был такой, ну, скажем, рок-н-ролльный, но уже такой работающий, состоятельный, да, то есть там люди что-то зарабатывали уже, могли себе позволить. Ну, потому что обычно на квартирнике там что там, либо кто сколько может, либо там 100 рублей вход. Я понимал, что здесь так не получится, и хотел сделать квартирник не как это обычно бывает, когда все пьяные еще за полчаса до начала концерта, а сделать именно цивилизованный квартирник, если так можно назвать. То есть с последующим банкетом, с хорошим застольем, то есть там с записью, то есть ну, сделать хорошо. Вот. И он говорит: «Ну давай, звони мне и как бы договоримся». И тут я понял, что если ему сказать, что у меня твоего телефона-то нет,
ну да,
то он сразу поймет, что он вообще обознался, что мы вообще никогда и не были знакомы с ним, нигде не пересекались. И мне тогда пришла мысль в голову моментально, как бы сказать: Сереж, ты знаешь, ты сказать вещь, которая ему будет понятна. Я ему сказал: Сереж, знаешь, я по пьяни рюкзак свой...
Да, пропал внезапно. По пьяни рюкзак свой...
Да, по пьяни рюкзак потерял свой, говорю, и там записная книжка с телефонами. Он говорит: а, ну записывай. Я записал его телефон, это был домашний телефон. Вот. И я настолько обрадовался, я не верил своему счастью, если честно. Мне тогда было 26 лет. Я носился, всех приглашал как бы людей, но не абы каких, а ну, у меня взрослый круг общения был всегда, то есть они были старше меня. Ну вот, я говорил, что вот есть маза пригласить Чижа, они как бы все в это не верили, успокаивали, говорили: ты не расстраивайся, если это не получится, потому что, ну, все-таки такой величины. Но я был одержим, я ему звонил, наверное, несколько месяцев, и он не брал трубку, включался автоответчик. А потом, как раз напротив дома, где состоялся этот квартирник у моего друга, был в кинотеатре «София» концерт у Чижа в Москве на Первомайке. И я подумал, что надо туда пойти с цветами, чтобы можно было выйти на сцену кинотеатра, подарить ему эти цветы и сказать, что ты не берешь трубку, я тебе звоню. Потому что других вариантов до него достучаться у меня не было. Я так и сделал. Взял большой букет цветов, друзей, мы пошли на концерт. Ну, естественно, там охрана. Ну, на сцену-то меня пустили, потому что там были цветы у меня. Но как только я ему сказал хоть одно слово, там, естественно, сразу там охрана вмешалась, сказала, что здесь нельзя разговаривать. Но Сережа успел сказать, что: а ты мне позвони в понедельник, вот я трубку возьму. И не обманул, он взял трубку. Вот дальше как бы была там, был разговор там о каких-то гонорарах, которые не имеют абсолютно никакого значения сейчас. А потом он перезвонил мне в офис и... дал добро. Я был, не знаю, на каком небе от счастья. Очень серьезно готовился. Мы закупали продукты. Все были заняты там приготовлениями и так далее. И вот Чиж приехал. Я вот думал, как я с ним проведу вот это время до самого концерта квартирного. Потому что приезжал он с утра. Я его встретил. Было уже все готово там, чтобы он позавтракал и так далее. Но я ошибся. Ему надо было ехать в другое место. Вот, и приехал он только вечером. Концерт был потрясающий, он даже записан, но я ему дал обещание, что я его не буду выкладывать в интернет, поэтому и до сих пор это обещание храню, собственно, 18 лет. И я, когда он уезжал, как бы, у меня было впечатление, что у меня отбирают какую-то любимую игрушку. Такое детское вот расстройство было, не знаю. Потому что он потрясающий, конечно, человек. Я у него спросил: Сереж, а тебе хотя бы понравилось? Он говорит: чувак, да вообще, говорит, все офигенно. А сделай, говорит, такой же концерт Сашке Чернецкому. Я говорю: а, я говорю: Сереж, а кто это? Он говорит: ну вот есть такой чувак, мы с ним раньше рубились в Харькове. И как бы он хороший, там, ну ты все поймешь, в общем. У него там болезнь Бехтерева, а я думаю: а что это за болезнь, как это? А кто придет, а кто его знает? Ну, я говорю: да, хорошо, сделаю. Ну вот и буквально на следующий год мы повторили этот концерт квартирный Чижа. И уже, по-моему, в этом же 2001 году я вот впервые сделал квартирник Чернецкому.
Никогда о нем и не слышали, по большому счету. Ну, никогда, вообще никогда о нем до этого и не слышали, до 2001-го там.
О Чернецком я никогда не слышал до этого, хотя потом вспомнил, что я его видел в фильме «Оно», да, как бы,
да.
Когда он пел вот песню «России», да, по-моему, называется она. Вот, он там с голым торсом, и я понял, что это вот именно он и был, собственно. Но я тогда ничего не понимал в этом, ну, то есть я там смотрю, человек поет, как бы, ну, фильм какой, фильм еще стрёмный такой был, я не знаю, еще в Баку жил, вот, детство мое, там, когда его в 90-м показывали, но фильм, ну, человек поет, ну, как-то, мне тогда группа Queen нравилась, Deep Purple там и так далее, а здесь что, ну, как бы, и кино не понравилось еще, не знаю, как досмотрел я его до конца, а потом понял, что это тот самый Чернецкий, ну, и мы с ним, с Сашей, подружились. Он еще набрал такой состав потрясающий там. там, ну, там и Борюсик играл с Аукциона, и Андрюша Васильев. Впоследствии мы стали друзьями, конечно, но вот очень близкими, и общаемся по сей день, там и там помогаем, когда нужно, там, Саше по здоровью, там. Ну, в общем, это вот дружба у нас крепкая, и, в общем, вместе в Америку летаем на гастроли.
Да-да, я помню. По контекстам я примерно все представляю, а вот я хочу спросить поконкретнее. Вот, вот те квартирники, которые на ранних этапах его переезда происходили в Москве, они же, говорю, эти квартирники, которые происходили на разном, ну, на раннем этапе переезда в Москву, они отличались тем, таким образом, что, в принципе, там не был Саша. То есть на квартирник, насколько я помню, мне с рассказов Летуновского, что там были и другие музыканты, Саша приходил с группой, да?
А когда как? Дело в том, что все вот эти квартирники, которые происходили в Москве, они практически всегда были, ну, наверное, процентов на 70, как бы, ну, может быть, на 60, с каким-то моим так или иначе участием. Потому что вот именно в ту пору, да, как бы, если мы говорим о 2003 году, вот по 2007, например, да, если говорить, то все вот эти квартирники, они так или иначе там, ну, ребята останавливались у меня всегда, когда приезжали в Москву на гастроли. Или когда они были проездом, например, да, то есть я всегда их встречал, там, мы там завтракали, там, обедали, ужинали, не знаю, не спали, там, сходили с ума, общались. Ну вот, и они приезжали достаточно часто, там, раз в две недели они то проездом были, то какой-то концерт. И поэтому, что касается всех квартирников, всех движух этих, ну, это было все у меня на глазах, как бы, и квартирники происходили, собственно, ну, везде, где можно. Там, ну, есть какие-то стандартные квартиры там на проспекте Мира, там на Гелеровского, по-моему, если не ошибаюсь. Там, а так-то и это было у меня и у моих друзей, как бы, дома. То есть, ну, это все было на виду всегда. Во всяком случае, все это я там присутствовал всегда. Что касается группы, да, с группой мы делали несколько квартирников. Когда была вся группа, но это было скорее встреча друзей, наверное, потому что мы... У нас так складывалось, что вот когда это было вот именно у моих знакомых, да, у наших друзей, то мы всегда были приверженцами того, чтобы пришли общие друзья и послушали песни, ну, там потом побухали, посидели, пообщались, но не люди с улицы. То есть, что касается людей с улицы, это был всего единственный раз, как бы, у меня на квартире, когда я, наверное, не пожалел. То есть, была ситуация такая, что Инна дала рекламу, Инна – это жена Сашкина, да, как бы, она директором группы является, она дала рекламу, что вот будет концерт по такому-то адресу. И я тогда, как бы, грубо говоря, так что-то, а я только-только снял квартиру и подумал, блин, какие-то люди придут, какие-то а я же их не знаю, а вдруг какой-то беспредел, а все-таки рок, а вдруг что? Ну и мы там с друзьями переглянулись и сказали, а что, ну, мы можем сами скинуться и Сашке, как бы, оплатить. То есть, да, несмотря на то, что мы друзья, как бы, я разделял эти всегда понятия, да, то есть, что квартирники, это понятно, что это заработок, какой-то денег для музыкантов, и здесь нельзя, я не приемлю вот этой халявы, что вот если они там пришли, то, значит, там, ну, то, естественно, уже всегда участвовал, и мы так переглянулись и сказали, а что, мы скинемся, господи, и зато все свои придут, да. Но некоторые люди все-таки успели, как бы, срисовать этот телефон с сайта, после того, как его удалили, и настойчиво просили все-таки прийти. Впоследствии, ну, это, наверное, как бы, это, наверное, вот были... Это тот самый случай, когда я не пожалел об этом, потому что мы сейчас очень серьезно дружим, это действительно очень замечательные люди были, которые пришли. Я побаивался, я сделал еще много ограничений, сказал, что у меня есть право там на физконтроль, там, на отказ без, так сказать, без объяснения причин и так далее. Я специально задрал цену так, что, ну, просто, как бы, ну, грубо говоря, я понимал, что, как бы, гопота точно не придет. Ну, условно говоря, цена была завышена в 2,5 раза от цены на билет в Горбушку на полноценный концерт Чижа. То есть, грубо говоря, если на концерт Чижа в партер можно было прийти за X рублей, на квартирник Саши я поставил цену 2,5 X, да, понятно. Ну, то есть, я сказал, что вот, пожалуйста, как бы, у меня есть право вот, как бы, вас не пустить, но вот эта цена 2,5 X, и для вас будет выделен VIP-диванчик, будут люди подвинуты, вы будете сидеть, как бы, но вот на меньше я не могу пойти. Естественно, все эти деньги пошли как бы на оплату артистов. Вот. Но они вот согласились. То есть, как бы, и эти люди замечательные, мы с ними дружим. Я с ними дружу до сих пор, как бы, и ну, это очень интеллигентные оказались, очень классные люди с высшим образованием, технари, там, МГУшники, то есть, ну, классно, очень классно. Ну, я им потом объяснил ситуацию, чем я руководствовался, но это было давно, они все поняли, и они понимали, что я не зарабатываю деньги, что я себя обезопасил себя, ну и, соответственно, гонорар музыканта. Более того. Как-то вот так.
Были ли какие-то нестандартные места проведения квартирников? Как-то, допустим, в беседе это был, допустим, детский сад?
Совершенно верно. Я о нем и хотел сказать, потому что мы были вместе, опять же, как бы в этом детском саду. Это был детский сад. А еще, что касается нестандартных мест, я, наверное, не припомню. А, нестандартное место, еще одно могу сказать, это после концерта в клубе Ритм Блюз, мы их повезли на дачу. Как бы, причем к одному из тех людей, которые вот за эту цену 2,5 X попал на этот квартирный концерт. То есть, ну что называется, шли годы, мы подружились там и так далее. И вот он предложил сделать дачник. Вот. Ну и, соответственно, мы там все тоже поскидывались. Да, это был не квартирник, это был дачник. Вот. Мы там все поскидывались и приехали на дачу ночью. Естественно, там что-то готовилось, там люди пили до утра. Причем все разные люди. Вот, и все присутствующие. А там был интересный случай на утро. На утро Андрюша Васильев, он же Худой, сидел, значит, с нашим общим другом великовозрастным, как Чиж назвал его, Алдовый Хипан. Это был хозяин квартиры, в общем-то, в которой Чиж играл, свой первый квартирник, но организованный мной. Они сидели, как бы они не ложились спать, они сидели в беседке, и под утро зашла мама того человека, которого на даче этот был, собственно, дачник. Ну, в общем-то, она хозяйка дачи была на самом деле, и остается ей. Вот. Это уже, ну, естественно, возрастная женщина, ну, тогда ей было, не знаю, лет 60, наверное. Вот. Она зашла и увидела груду пустых бутылок, беспредел и очень много спящих людей, непонятно каких, в том числе и меня. Естественно, мы пили все одинаково много, вот, но как бы у меня есть такой момент, как бы в экстренную ситуацию собраться и как бы привести себя в порядок очень быстро. И я помню, что меня там распинали и сказали: слушай, здесь беспредел какой-то, здесь ходит, значит, мама Лёши, и, по-моему, нас сейчас всех выгонят, а там полностью, в полном составе группа разные люди, как бы, вот, ну и гости. Вот, и я собрался, я помню, вышел и сказал: здравствуйте. И она посмотрела на меня и сказала: вот я вижу, вот он единственный, кто вчера не пил. Вот он мне нравится. При этом, как бы, наши общие друзья как бы пытались ее успокоить и сказали: вы понимаете, здесь как бы мы вам сейчас все объясним. Это вот, значит, вот смотрите, вот это вот Наиль Кадыров, значит. А ведь кто все эти люди? А ведь, понимаете, это разные люди. Понимаете, что разные люди. Кто они все? Что это такое? А это как бы женщина непростая, она главный бухгалтер очень крупной компании, я просто не буду говорить какой, но поверьте, очень крупной компании. То есть это очень, и по сей день, как бы, ну мы, естественно, опять же дружим, и по сей день она в ней работает, как бы, то есть это человек солидный. Она говорит: я сейчас вас разнесу всех, кто эти люди, это разные, это я вижу, что разные, понимаете, кто это. Я, значит, начал, мы начали, значит, объяснять. Я говорю: вот смотрите, вот это Наив.
Ай. Пропадает. Да-да-да, тут просто.
Да-да-да.
Это Наиль Кадыров, да.
Я говорю: Наиль Кадыров, да. Она говорит: ну хорошо, а что вот это? Он говорит: ну это вот, знаете, Майк Науменко, там мы любим буги-вуги, там, не знаю, там, и песня там такая-то, такая. Говорит, ну да, да, помню, что-то было такое, буги-вуги было, да, танцевали. Говорит, ну вот это вот его гитарист, как бы он с ним там несколько концертов отыграл. А говорит, ну хорошо, понятно. Говорит, это значит буги-вуги, да. А это кто такой? Ну и там, значит, соответственно, как бы Борюсик Шавейников, который тоже, как бы, ну они же еще и звезды все, да, там, как бы, которые вообще не понимают, почему они должны что-то объяснять. Ну, значит, мы их аккуратно говорит, вот это, говорит, Борюсик Шавейников, вы знаете, как группа Аукцион, это вообще, говорит, именитая группа, это группа Аукцион, вот он играет тоже вот в этой группе разные люди. А говорит, ну понятно, хорошо, это Аукцион. А это кто там такие сидят в беседке? А в беседке сидел худой вот с этим, с моим другом, которому сейчас 60 лет уже, как бы. И когда вот мама прошла, значит, по дорожке на дачу, я сначала нарвалась на них и сказала, вы здесь бухать не устали? На что мои друзья, так сказать, вот эти худой и Валя, его зовут, как бы, сказали, а мы вас чем-то обидели здесь, что ли? И вот после этого начался этот разнос. Говорит, а кто вот эти люди в этом в беседке? Говорит, ну что вы, говорит, это худой. Говорит, какой худой? Говорит, он бухой там сидит, худой. Я говорю, не, это вообще, да вы что, это... Это мы сейчас объясним. Вы знаете, это худой, это какой-то ДДТ, Белая река, осень. Вы знаете же, эти песни Шевчук. Вот он у него на гитаре играл, на стадионах человек как бы стоял, весь мир объездил. Это худой, это вы что? Это... Она говорит, ну понятно, это ДДТ, это. А вот это кто хромает там? Что? Это вот тот самый Чернецкий, который Чиш у него там в группе начинал свой творческий путь, как бы. Вот у Саши Чернецкий говорит, ну понятно, хорошо, это Чиш, значит, это этот. А это кто волосатый там сидит? Она говорила про Валентина, который сидел с худым. Тот самый алдовый хипан, в квартире у которого был концерт Чижа квартирный. И вот наш друг ничего не нашел, как сказать, а это... Это просто легенда. Сказал он об этом все. Это легенда. С тех пор Валю мы начали называть легенда. Потому что, почему он его назвал легендой? Потому что Валя, на самом деле, вот эту бытность майковскую, был знаком со всеми. С Майком, с Башлачевым, с Пашей Краевым, как бы, ну, мы там, здесь на давнишнем. Но он с ними дружил еще тогда, в 70-х. Там, с Гребенщиком. И поэтому вот, зная эту информацию, он просто сначала так замешкался, что-то секунды три пытался подобрать, как же его описать, и просто сказал, это легенда. Ну, вот так оно и склалось. После этого хозяйка дачи подобрела, потом мы посидели за столом, предложили коньячок, она была недовольна, да, рюмочку выпила. Вот, с тех пор, как бы, мы дружим, она нас всех любит, вот, и... Теперь уже она всех знает. И легенд, и не легенд. В общем, недавно, кстати, мы эту историю с ней вспоминали. Странный, необычный квартирник.
Необычный квартирник. А что по поводу детского сада скажете?
По поводу детского сада скажу то же самое, что и Леша Литуновский. Я читал его интервью, и мы с ним после этого виделись, как бы. Я ему сказал, что в интервью там были некоторые неточности, так. Чуть-чуть. Так. А вот, это было связано именно с квартирником. Если интересно, я могу немножечко поправить.
Да, пожалуйста.
И с его разрешения, как бы. То есть они несущественные, но это вот как, чтобы информация как бы не искажалась. Да? То есть она исказится сейчас, потом через 50 лет.
Да, 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 конечно.
А через 300 лет скажут, что это люди там играли в помой. Как бы, и так далее, да, то есть, ну, грубо говоря, чтобы достоверно ходил, я попозже чуть-чуть еще раз прочту то, что Леша сказал. В принципе, он сказал все точно. По поводу детского садика все то же самое, что и Леша расскажу. То есть Саша сначала не хотел играть, потому что там нельзя было. Он говорил, моя дочка ходит в детский садик, ребенок, а я здесь буду петь там песни про русскую тоску, да, как бы, я не могу осквернять здесь помещение. Но потом как-то так склалось, что его все-таки уговорили. Вот, мы там как-то получилось, что его уговорили. И он отыграл прекрасный квартир. Прекрасный вот квартирник в детском саду.
Это было электричество или акустика? Ну, я
имею. Это была акустика. Это была, более того, это была акустика в акустике. То есть там не было подключек никаких. Вообще, то есть.
Ага. Виталий, любопытный факт такой. Там, по-моему, в 2007 или 2008 году, я могу ошибаться, но по моей памяти так, группа «Разные люди» во всяком его проявлении, и в Харьковском, и в Петербургском. Ну, говорю, в Харьковском, Петербургском проявлении в 2007 или 2008 году выходила программа «Пусть говорят». Есть информация, так, что ваша семья к этому причастна?
Не, моя семья к этому не причастна абсолютно. Как бы, пусть говорят, мне Инна сказала, что у нас передача «Преодоление» «Пусть говорят» у Андрея Малахова, ага, и пригласила просто, то есть можно было пригласить друзей там в зал, угу, чтобы они просто присутствовали на этой съемке.
Так.
И я туда пришел вот в качестве приглашенного друга группы «Разные люди», как бы, на эту передачу «Преодоление». Там было несколько сюжетов. Один был сюжет, посвященный Саше. А есть такое понятие VIP-гости. Они, угу, это люди, которые сидят на переднем плане с микрофонами. Вот в числе VIP-гостей был как раз Сережа Чеграков. Как бы.
Нет, я помню прекрасно эту программу. Я, скорее, больше не к содержательной части, а к организационное, да, то есть я могу ошибаться, вот поправьте меня искажениями, вот я для того и беру интервью у всех, чтобы свести это к минимуму. То есть ни ваша супруга, ни вы не имели отношения к тому, чтобы Саша оказался на Первом канале, да?
Нет, конечно.
Нет,
нет, конечно. Нет, нет,
вот.
Мы не имели к этому никакого отношения.
Угу. То есть я мифы, нет, есть мифы.
А если секрет, откуда миф?
А вот не могу вспомнить, кто-то мне, вот может ли Туновский тот же, может еще кто-то. Вот тут даже не так важно это, сколько важна сама информация, которую я проверяю. Да?
Это неправда, это неправда.
Хорошо.
Ни я, ни, так сказать, из моего как бы окружения никто не причастен к этой передаче. Это
все
непосредственно Инна договаривалась. А более того, я даже могу сказать, что если я не ошибаюсь, по-моему, это все-таки так. У Инны группы «Разные люди» был поклонник, потому что она сейчас поклонник. Как бы, он был сыном сотрудницы вот этого проекта.
Угу.
Сыном сотрудницы этого проекта.
Угу.
Если я не ошибаюсь, ее Аля.
Да-да-да.
А, да, если я не ошибаюсь, эту сотрудницу зовут Наташа Сейбель. И вот, собственно, вот эта Наташа Сейбель, как бы, она и пригласила Сашу Чернецкого на эту передачу,
угу,
потому что, видимо, ее сын ей о Саше и рассказал.
Угу.
И они посчитали, что этот сюжет, как бы, будет интересный, вот, потому что это Саша, да, как бы,
угу,
и, ну, мы знаем, с чем это связано, да,
ага,
с болезнью и так далее,
ага,
и как он не опустил руки, а продолжает рвать там сцену, там, себя и так далее. Вот, это было примерно так. Вот.
Хорошо, спасибо. А вы в 2015 году вместе летали с Сашей в Штаты?
Да, летали в Штаты.
Вы, насколько я помню, вам в полной мере не удалось выступить сольно на этом концерте? Я имею в виду именно в 2015 году.
В полной мере, не понял, в полной мере что?
Выступить, то есть дать всю свою программу, да, которую хотели, там буквально несколько песен, правильно понимаю?
Да, совершенно верно, mm-hmm, потому что у меня была мечта спеть перед американской аудиторией, как бы, ну, естественно, русскоязычной, перед иммигрантами.
Mm-hmm.
То есть мне там
большой проблем.
Да,
да, да. Дело в том, что вы начали рассказывать как раз, что вы мечтали выступить перед американской аудиторией.
Да, мечтал, да. Я Саша сказал, если будешь собираться как бы в Америку, я говорю, ну, сможешь меня с собой взять? Я говорю, я, естественно, буду там, не буду претендовать, естественно, на какие гонорары, там, поеду на полной самоокупаемости, как бы, не буду никого стеснять, там, сам буду там участвовать, там, я не знаю, во всем, там, ну, потому что там есть принимающие стороны, они там в своих домах принимают, что я как бы в состоянии как бы там, ну, короче, там еще и проставлюсь. Он сказал, без проблем, конечно, там хорошие люди, они как бы, я говорит, рассказывал, говорит, поехали. И вот когда он сказал поехали, я получил визу, и мы поехали. И он назвал этот тур «Разные люди в мире Высоцкого». Я подумал, как он интересно это все обыграл. И вот, и мы так и договорились, что я не буду там, как бы, никакие сольные там вот эти там часовые выступления, потому что все-таки люди пришли на Сашу, послушать Сашу, Сашины песни, а я это как, ну, какой-то такой доп-бонус, что ли, не знаю, ну, то есть не навязчиво, чтобы это было, потому что люди пришли рок-н-ролл слушать, они, конечно, по сути, по своей, так сказать, любят Высоцкого, но когда человек приходит, настраивается, что вот сейчас будет Саша много, а тут как бы час там мучают там чем-то другим, это нехорошо. Поэтому мы там ограничивались там буквально там 20 минутами, там, может быть, там в каких-то, там в Канзасе в том же, да, там было минут 20. Там где-то, может быть, минут 30, там, ну, максимум 40, наверное, не больше. Вот. Ну, принимали тепло, честно говоря. Потом я там завязались отношения, я потом через год там поехал уже с сольной, как бы, программкой.
Ага. Я правильно понимаю, что там же у вас...
Самостоятельный тур был, да.
Да, у вас был, по факту, вместе с Сашей не один город, который вы проехали в этом туре, да?
Не один, да. Там был Бостон, там был этот... Манхэттен, говорю, Бруклин, там был фестиваль, там был Балтимор, там был Канзас, там был Техас.
Все это организовывали, ну, Диму Наточева как бы знаю, а вот всех других людей я не знаю. Ваши впечатления об организации, были какие-то моменты, которые запомнились больше всего в этой поездке?
Ну, вот у Димы как раз таки это было очень ярко, очень было сочно, очень гостеприимно. Он потрясающий, как, во-первых, он очень любит Сашу, то есть он, я потом с ним поближе познакомился, мы подружились, естественно. И сейчас я практически со всеми ими подружился, вот с этой принимающей стороной, и Дима даже у меня был в гостях дома. Вот. И он очень, он любит, он ждал приезда Сашу как, так же, как если бы ко мне ехал Высоцкий, понимаете, вот я это просто почувствовал, вот его эту любовь к Саше. Более того, он настолько грамотно владеет гитарой, и так он все это снимает и умеет играть, что, ну, просто ему не надо даже репетировать. Мне кажется, ему надо просто взять и играть. И, собственно, что он собирается сделать? Сейчас вот Саша собирается в Америку, и он поедет с ним в тур. Я думаю, что это будет хорошее украшение. Вот. Это будет хорошее украшение. Я имею в виду вот Дима, да? Запоминающиеся, да, наверное, все запомнилось, потому что каждый город, каждые люди по-разному, там в Нью-Джерси потрясающие, вот Леня с Леной встречали просто как родных, вот, и при этом там я не чувствовал себя как-то чужим, там я, конечно, извинялся постоянно, говорил, что вот я еще музыкант, там в ресторанах, ну, потому что у них же там, ну, как-то вот принимающая страна. И принимающая сторона — это не всегда организаторы, да? То есть, грубо говоря, есть организатор концерта, а есть люди, которые говорят, а приезжайте, поживите у нас, пока вы здесь будете это самое. То есть это вот просто вот так вот, добродушная такая вот. То есть, грубо говоря, вот это так было вот именно в Нью-Йорке. То есть концерт был там в Нью-Йорке, в Бруклине, а принимали и нас в Нью-Джерси. То есть встретили в аэропорту, привезли, там накормили, поехали в магазин, что-то купили. Жили в этом доме несколько дней. Потом они нас возили на концерт обратно. То есть, соответственно, ну, Дима, он был там два в одном. Он был и организатор, и принимающая сторона. Ну, в Техасе то же самое было. То есть, ну, как-то все очень по-доброму это было. Люди замечательные. Всегда было очень по-доброму. Застолья, разговоры, то есть очень классно.
Что скажете про публику в пяти городах, например, то, что происходило, это было чем-то похоже, то есть это были люди русскоговорящие в основном, которые помнят...
Все русскоговорящие были,
все.
Да.
Ага.
Да, единственное, один вот латинос или даже, может быть, афроамериканец зашел в Техасе в клуб, там минуты три постоял, послушал, потом поднял руку вверх, там показал большой палец и ушел. То есть, как бы, вот, то есть, вот, ну, вот ему понравилось. То есть он не остался на концерт, но он так, ну, там открыто было, он так прохаживался. Зашел, послушал 2 минуты и вышел. Вот это буквально пару слов о аудитории не русской. То есть, вот это мне запомнилось.
и вы принимаете участие во всяких юбилейных совместных концертах группы «Разные люди». То, что я видел по видеозаписи, да?
Да, еще мне посчастливилось быть еще и два раза приглашенным. Вот мы же с Сережей Чиграковым-то тоже подружились, как бы, очень близко. И он меня вот, мне очень было приятно, то есть, когда он предложил пару песен спеть у него на юбилее, на 50, соответственно, в Москве. Большой концерт был в клубе, по-моему. Ой, блин, сейчас не вспомню, это был не этот самый, это Известия Холл.
В 50-летие, да?
В Москве и в Космонавте в Питере. Вот он праздновал юбилей, значит, в двух городах.
Ага.
И предложил там выступить. Это было честно, я был очень счастлив от этого предложения и с удовольствием как бы это сделал. Да, и Сашка зовет как бы на свои юбилеи попеть песню Высоцкого. Он любит Высоцкого, угу. И предлагает, когда я всегда соглашаюсь с радостью любому его предложению.
В этот год 80-летия памяти там, Владимира Семеновича, я просто видел массу всяких событий, афиш, да, но я не заметил ничего того, что связано с вашей персоналией. Да. Что-нибудь в этом году вы делали посвященное?
Конечно, 23 января был большой концерт в клубе 16-м.
Ага.
Вот. Я настоял, чтобы в этом клубе, ну, как бы опять же, посредством, благодаря дружбе с группой «Чиж компания» у меня хорошие отношения, когда часто выступаешь в 16 тонах. Я хорошие отношения с директором клуба. Я его очень попросил, чтобы на танцполе они выставили стулья в ряд. То есть, чтобы не было, чтобы была вот именно эта атмосфера не рок-концерта, а все-таки концерта вот авторской песни. Вот, мы очень много там переживали, получится это или нет, но это в конце концов получилось, и действительно как бы это было правильно, потому что была такая атмосфера зала, вот прям полноценная. Потому что там же танцпол, а по бокам там типа VIP-места. Но вот если слушать Высоцкого стоя, это все-таки как бы некомфортно ни зрителю, ни тому, кто поет, потому что все-таки он предполагает сидящие места, да, то есть когда люди сидят, вот чтобы такую атмосферу вспомнить. Но это было сделано, и мне очень понравился этот концерт.
Все-таки немножко хочется охватить вашу личность буквально одним вопросом, да?
Да, потом были концерты в Америке сразу следом, и в Оренбурге.
Посвященный Высоцкому.
Я летал в этом году два раза туда.
Отлично. Если сказать там, ну, как бы то, что Саша произошло там в детстве, да, я имею в виду Сашу, который услышал Высоцкого, то, ну, как бы мы видим, во что это вылилось. В вас это вылилось больше, ну, в таком конкретном, да, смысле, да, творчества. Вы поете песни Владимира Семеновича. Поэтому мне очень трудно было найти, в принципе, ваши конкретные песни. Да? Я их не нашел. Нашел песни только в исполнении, ну, ваши песни Высоцкого в исполнении вас. Да? А исполняете ли у вас есть свои песни? И это первая часть вопроса. Если их нету, продолжая, то каким образом, в каком возрасте вам удалось запечатлеть Владимира Семеновича, и есть ли в этом роль ваших родителей?
Да, безусловно. Значит, у меня есть всего три песни, две из них я написал в 13 лет, когда, или в 14, когда мне захотелось написать песню о войне в Афганистане, как бы написал их Высоцкий. Потому что у него есть много песен о Великой Отечественной войне, но нет ни одной песни об Афганистане. Во всяком случае, мне неизвестно о войне в Афганистане. Несмотря на то, что ввели войска в 78-м году, а Высоцкого не стало в 80-м. И, ну, я ребенок был, мне простительно. Я вот задался такой идеей и написал эти две песни. А третью песню, она не имеет никакого отношения к Высоцкому. Я ее написал просто там, когда мне было там 18 лет или 19, да, 18.
Ладно, да, а, удобно так, да?
Удобно, да.
Хорошо, ну буквально у нас такая ключевая, да, такая фаза интервью.
Ключевая, да.
18, третья песня написана в 18 лет и не... не про Афганистан.
Да, не про Афганистан, да, это лирическая песня, как бы связана с переживаниями. Вот она такая вот. Я к ним абсолютно несерьезно отношусь и их практически никогда не... Вот, то есть ту песню, которая была написана в 18 лет, я вообще никогда не исполняю. И более того, я там забыл один или два куплета, смотреть уже негде. А может вспомню когда-нибудь. Ну не суть. Но это, как сказать, я дальше не собирался писать никаких песен, потому что это просто такой был крик души, что ли, во всех трех случаях. А я понимал, что мне не хватает начитанности, там, я технарь по образованию, как бы математик. И я понимал, что там я крайне мало как бы читаю, а для того, чтобы все-таки писать песни, надо хорошо знать там историю, там, не знаю, там надо знать литературу, там, не знаю, всякие вот эти штуки. Ну или хотя бы как бы быть немножечко гуманитарием. Я понимал, что это вообще не мое, как бы чувствую, а написать не могу. Вот. Тем более, у меня всегда был такой блок в виде Высоцкого, потому что я понимал, что а все равно лучше ты не напишешь, даже не близко. А что писать? Так выдает такими лаконичными фразами, будоражащие просто воображение, как бы тексты, но там в одной строчке может убить просто, там в двух там связках. Но все равно не добраться, лучше уж Высоцкого петь. А что касается, когда зацепило в 5 лет, когда отец поставил пластинку, где были записаны песни под управлением Гороняна, там на обложке, известная пластинка, на обложке Высоцкий сидит кадр из передачи «Кинопанорама», да, монолог, который вот передача «Блок», цветная такая большая пластинка, и там были вот песни, там была песенка про жирафа, и мне показалось, что это очень круто, потому что вроде она детская, как мне тогда показалось, а поет как бы такой, тогда же не было таких голосов, что если детское, то все было такое понятно, детское, причесанное, а тут такой голос, и мне, конечно, потом «Вершина» меня зацепила, песня «Пони привередливая», я не понимал, я ее как бы не слушал, потому что что-то там было занудное, заунывное, как мне казалось. Но, в общем-то, это все благодаря отцу произошло. Потом отец, конечно, еще 50 раз пожалел, потому что он не знал во что это выльется. И там сказалось так, что он категорически запрещал мне покупать гитару. А на тот момент, когда я захотел уже купить гитару, мне было 13 лет, и я заканчивал музыкальную школу уже по классу фортепиано. А поскольку моя бабушка с моим отцом была в напряженных отношениях, скинулись с ней, как сейчас помню, у меня было 11 рублей, а у нее было 12. Мы за 23 рубля купили 7-струнную гитару и самоучитель, который пригодился мне только для того, как ее настроить. И поскольку гитара была у бабушки, а папа к бабушке в гости не ходил, то я понимал, что папа никогда не узнает, что я на ней пытаюсь научиться играть. Причем я пытался научиться, я поставил перед собой задачу не научиться играть на 7 струнке, а научиться играть те аккорды, которые играет Высоцкий. Поэтому я с утра пересмотрел передачу «Монолог», которую повторяли, и просто тупо записал те аккорды, которые он там зажимает. Не понимая вообще, что они означают на гитаре, но я понимал, что они означают в музыкальном плане, потому что у меня за плечами уже было 7 классов музыкального образования. Что это ля, ре, там, соль, до, там, ми бемоль, там, вот это все. Ну и потом как бы понял, что он там делает модуляции и так далее. И вот когда я это наконец научился делать, потому что боем играть как бы можно достаточно быстро научиться, а вот делать всякие другие фишки, которые он делает, особенно когда он исполняет шуточные песни, они играются не боем, они играются там, ну, специфично, да, если вы послушаете, там один и тот же, в общем-то, собственно, перебор, но он специфичен. Вот на этом переборе я порвал очень много струн, конечно, потому что это было сложно сделать. Но потом научился. И все, и больше потом и задача была снята, потому что больше мне от этой семиструнки было ничего не нужно. Ну и, собственно, вот. Ну и папа, конечно, очень переживал. Потом, естественно, он узнал, что я как бы умею там что-то делать на ней. Я пытался ему все-таки подпеть, показать, что это как бы вот. Но он переживал больше другое. Он переживал, что как бы он видел, что это получается, да, как бы, что это, ну, что из этого что-то получается. Он боялся, что я вместо того, чтобы заниматься математикой, буду заниматься какой-то концертной деятельностью.
Uh-huh.
Вот. А он этого очень не хотел, что я был математиком и программистом.
А по большому счету получилось так, что вы в большей степени математик-программист, да? Получилось как на самом деле? Получилось так, что вы все-таки на сегодняшний день больше музыкант или математик-программист?
Получилось так, что я не математик-программист, хотя я математику знаю и люблю, и помню. Я не работаю по специальности.
Uh-huh.
Вот. Ну и как бы, наверное, профессиональным музыкантом тоже не стал, потому что у меня есть там своя какая-то работа. А все вот эти концерты, которые происходят там и в 16 тонах, и за рубежом, и так далее, это чисто мои наработки, и у меня нет... Ну, я просто вот, видимо, как-то не склалось, может, я плохо искал, но у меня нет ни директора, там, ни промоутера, uh-huh. никого.
Uh-huh.
То есть, что касается концертов, там... У меня, например, в Москве я принципиально делаю уже много лет бесплатный вход, и в том числе бесплатный вход был в клубе 16 тонн.
Uh-huh.
Вот. Вот именно в Москве. То есть я хочу, чтобы люди, которые хотят послушать, очень много из них уже возрастных, мне было очень приятно, что вот именно конкретно вот пожилое поколение тоже пришло на концерт. Ну, естественно, вот для них были места, вот эти, да, вот там на танцполе, какой-то стулья, которых я говорю, там по 60 и по 70 лет. Я хотел, чтобы они, не раздумывая, приходили. Они действительно пришли очень нарядные, красивые, там, цветами, сели, слушали что-то.
Mm-hmm.
Вот. Ну, как вы понимаете, для того, чтобы сделать бесплатный вход, запас сохранения энергии никто не отменял, надо mm-hmm. где-то заплатить, чтобы он был бесплатный.
Ну да, да.
Вот. Ну вот, как бы я стараюсь это делать, но вот какими-то собственными усилиями, делаю это абсолютно искренне. Вот. И очень радуюсь, когда это получается.
Прекрасно. И самый, да, Виталий, самый финальный вопрос, потом я спрошу вас, наверное, о том, что, может, это сделаю свой вброс вперед, потом я спрошу вас о том, что, может быть, я вас не спросил, но есть что сказать. А пока я хочу спросить о том, что видите ли вы публику на своих концертах молодых людей, да? И тут же перебрасываю мостик к Саше Чернецкому. Да? А на ваш взгляд, то, о чем поет и то, что играет Саша Чернецкий, скорее, проживает Саша Чернецкий на сцене, насколько, на ваш взгляд, это подходит молодому поколению сейчас? Тем людям, которые там в подростковый возраст проходят там, и так далее, да? Кому эта музыка из молодых может быть полезна и интересна? Вот ваши мысли на этот счет.
Я думаю, что эта музыка из молодых может быть... А у него как бы всякая разная аудитория, точно так же, как и у меня. То есть у меня как бы... Я думаю, что, наверное, было только 60-70 лет людям. Да?
Uh-huh.
Минимальный возраст было 7 лет, на самом деле, как бы, ребенку. Ну и там, так сказать, вот, монотонное возрастание. То есть там есть и 20-летние, 30-летние, 40-летние, так сказать, да, и большинство. А, соответственно, у Саши публика, она тоже делится на, как бы, ну, возрастные, как бы, там, конечно, там 60-70-летние люди не приходят, а мое поколение и даже, как бы, поколение, там, которое, там, лет на 10 младше, а может, даже еще младше, тоже приходит на его концерт. Я думаю, что его творчество, оно может быть воспринято совершенно спокойно и 15-летними подростками, например, моей дочери очень нравится группа «Разные люди», она очень любит Сашу с детства, да, там, с 8 лет, с 10 лет, она любит Чедуновского, любит Высоцкого, любит Чижа, любит Сашу, и с удовольствием она ходит на его концерт, ей 17. Я думаю, что практически, наверное, это еще зависит от того, что родители слушают и как воспитывают. То есть, если родители слушают, например, «Шансон ТВ», то, наверное, как бы, или радио шансон нельзя сказать, там бывают и там и Чижаковщик, на самом деле. Ну, я имею в виду, если родители слушают, грубо говоря, не этот формат, и ребенок растет не в этом музыкальном формате, то, наверное, ему будет сложнее. Хотя если ребенок самостоятельно думающий, он может, ну, как бы, ему может и это понравиться. А вот вот если родители слушают рок, хороший, добрый, старый, там даже тот самый Deep Purple, там, и Led Zeppelin, и Queen, там, не знаю, там, Dire Straits, ну, их много, да, рок-фанк, то ребенку будет проще воспринимать Чернецкого, потому что там не только музыка хорошая, но еще и слова. Тексты у него важны все-таки у Саши. Но если как бы другая атмосфера, то будет сложнее, да, как бы, если ребенок берет слушать, например, другую музыку. Нельзя сказать, что она плохая, да, там, не знаю, Киркоров, там, не знаю, Лада Дэнс, например, родители. Ну вот он и будет слушать, наверное, если он как бы не в протесте находится, да, И будет их слушать, то есть как бы обученно будет слушать. Ну а почему? Никто не сказал, что это плохо. Они же не пропагандируют там что-то плохое, да, скажем.
Да.
Вот. Ну иногда тексты, правда, напрягают, но тем не менее. Вот. Поэтому я думаю, что зависит от подачи, от того, что дома происходит.
Отлично. И вот финалочка, есть ли что-то такое, что я вас не спросил, но как вам кажется, может быть важным для книги и, может быть, какие-то акценты, ваши мысли, которые мне не удалось...
Я не знаю, я думаю, что вы в своей книге, безусловно, как бы уделяете, наверное, большое вот значение именно тому, как Саша там год просто лежал и лежа записал альбом «Мазохизм», да, например, там вот этот факт, ну, вот эти известные, да, как бы факт Чернецкого. Там, ну, я думаю, что это, ну, все остальное, это, наверное, восхищение Сашей, потому что это яркий пример. Я думаю, что вы это тоже, наверное, не оставили без внимания в книге, потому что это яркий пример для людей, что такое до конца, что такое бороться, что такое не унывать, что такое вот пример того, что уныние — это грех, да, как бы, и что Саша не пошел там просить там помощи, милостыни и так далее, а боец просто вот живет в полный рост и может дать фору как бы любому здоровому человеку там по продолжительности, например, времени застолья, по продолжительности споров, разговоров. Он же очень упертый в хорошем смысле этого слова. Я думаю, что это ему помогает очень сильно. И вообще очень светлый, потрясающий человек. Это пример, как мой отец говорил, царство ему небесное, моему папе, он сказал, что это подражание достойно. Правда, не от Саши, он с ним не был знаком, но вот такая фраза мне запомнилась на всю жизнь. Мне кажется, что вот то, как живет Саша, и как он умеет бороться, это, и как он умеет жить, это подражание достойно, мне кажется. Вот.
Спасибо большое.
Вам
есть за что? За время, за внимание. Я слышал, что вы где-то в дороге там частично находились.
В дороге, да.
Да.
Вот как раз я доехал до того места, куда собирался, задумал там прерваться, надо будет, но может закончить вообще.
Да. Вы мне, пожалуйста, сообщите там или вайбером, или смс-сообщением, как я могу вам выслать текст, который получится. Для пабликов, я подчеркну, для пабликов, это не финальная часть чего-то.
Это не... А Лёшке можете скинуть?
Лёше?
Да.
Литоновскому?
Да.